Глава 7. Я указал на боковой эркер, используемый в мельнице как VIP-комната для особо важных посетителей. Пантера, подхватив со стола пару наполненных кружек, бочонки с портером уже показывали дно, согласно кивнул, пропуская меня вперед. Стоило присесть, как Кэп активировал какой-то артефакт. Нас окутала тишина, защита от подслушивания. «Слушай, кот, я давно к тебе приглядываюсь. Со времен караванов, помнишь?» Начал он без обиняков. «Рекомендации самые лучшие, а о твоих аферах на базаре уже начинают ходить легенды, вали. В курсе?» Я кивнул. «Длинные языки. Знаешь, стоит испортить воздух в начале улицы, как в конце уже рассказывают, что ты обделался по уши», слегка грубовато отшутился я. «Ну, у меня много источников. И в торговле ты шаришь», утвердительно сказал Пантера. «Понимаешь, тут такое дело, деликатное, очень деликатное». Капитан Пантера – умный и тонкий игрок. Он свободно разговаривает на нескольких языках, хорошо разбирается в людях и способен стать своим в любой компании. Он хладнокровен и опасен, как отточенный клинок. Сама рискованная операция, проведенная с Пандорумом, говорит о том, что смелости и духа авантюризма ему не занимать. Если он обратился ко мне, значит, собственных ресурсов не хватает, и дело действительно важное. Я навострил уши. «Говори, дальше меня не уйдет, обещаю». В общем, когда я распустил Пандорум, большая часть денег с альянсовых счетов осталась у меня, понимаешь? Я как бы сейчас не самый бедный из игроков сферы. «Поздравляю», — сказал я, прикидывая, к чему он клонит. «Вряд ли представляешь». Здесь панды назначили за мою голову огромную награду. А в реал я их вывести не могу.
Почему?
Во-первых, представители Пандорума начали судебный процесс. Пытаются опротестовать решение администрации. Сам понимаешь, на кону огромная сумма. Без боя ее никто не отдаст. Рассудительно сказал Кэп. До конца процесса мне заблокировали вывод игровой валюты. Вот такие дела.
Ого,
присвистнул я. Если в дело вмешались финансисты и регулятора корпорации, дело и правда серьезное. По мелочам они не работают. Короче, деньгами могу распоряжаться только внутри сферы.
«Ну, тогда есть масса вариантов», — прищурился я.
«Да, я тоже так думал. Попробовал раскидать своим парням, а не своим, чтобы каждый вывел понемногу. В итоге только создал людям проблем». Я усмехнулся. «Наивные». Золотой хомяк бдительно следил за всеми крупными транзакциями. Капитан наверняка попал к ним на карандаш, как только стал наследником огромного состояния панд. Странно, что они вообще не заблокировали эту сумму, а только вывод в реал. Наверняка имелась веская причина – соглашение, пункт договора или что-то в этом роде. «Да, в общем, имел неприятную беседу с ребятами из хомяка», – невесело усмехнулся капитан. «Деньги вывести нельзя». «Я получил предупреждение. А у меня ведь алмазная подписка, персональный менеджер, кое-какие связи. Бесполезно».
«Сочувствую. А что ты хочешь от меня?»
«Думал, ты можешь помочь. Наверняка есть схема. Например, я могу инвестировать в товар, провернуть какую-то биржевую аферу с твоей подачи или что-то в этом роде. Есть идеи?»
«Набросать схему на салфеточке пока не могу, сори», — сказал я. «Ситуация сложная, нужно подумать».
Хотя мысли действительно уже роились в голове. Передо мной, по сути, сидел инвестор с огромным состоянием, готовый к рискованным маржинальным вложениям. На ловца и зверь бежит. Я вспомнил грандиозный заказ Романовой. Если золотой хомяк не препятствует операциям внутри сферы и всего лишь ограничивает вывод суммы в реал, можно придумать много интересных решений, даже не переводя деньги с аккаунта капитана. «Подумай», – кивнул капитан. «Если что, знаешь, как меня найти». Дверь приоткрылась. В эркер вошли Вельди и Весна. «Вот вы где, а мы вас повсюду ищем», – укоризненно сказала моя спутница. «Все разошлись уже». Ночной Эйер прекрасен. Его узкие улочки кажутся пустыми. Лишь изредка проедет, цокая по булыжнику мостовой, запоздавший всадник, или попадется навстречу патруль гвардейцев-колосьев, придирчиво вглядывающийся в свет факелов в лицах ночных прохожих. Слегка хмельные, мы брели в обнимку с Вельди. Прохладный ветерок, ночная свежесть. А звезды, какие тут звезды? Яркие и колючие, нависшие прямо над головой.
Девушка на ходу любовалась созвездиями, называя мне их по именам, а потом спросила. «В иных мирах другой рисунок звезд на небе. Какой он в мире игроков, Хот-Кот?» Я задумался над ответом. Такой яркий, усыпанный небосвод на Земле можно увидеть только в тропических широтах. Вдруг понял, что никогда особо не поднимал голову, чтобы полюбоваться ими так, как здесь. «У нас тоже много красивых созвездий. Большая и малая медведица, Южный крест. Мы считаем их звездной дорогой, по которой живут боги. У вас тоже так?» «Нет, звезды — это как наше солнце, только очень далекие. Это светило бесконечно далеких миров, разделенных пустотой космоса».
«Правда? Игроки так считают?» — звонко рассмеялась Вельди. «Вы достигли их и рассмотрели вблизи?»
«Нет, но...»
«Вот видишь, а звездную дорогу посещали многие».
Я усмехнулся. Рассказывать, что звезды сферы Бутафория, созданные лишь для подобия здешнего мира с Землей, абсолютно бессмысленно. Такие разговоры приведут только к жаркому спору, в котором не будет победителя. Мы пришли к дому Вельди. Победно улыбаясь, она закинула мне руки на шею и прижалась всем телом. Поцелуй был долгим. Я вновь, как в первый раз, ощутил необычную страстность девушки, прячущуюся за скромными манерами.
«Это ваше грибное вино странно на меня действует», – прошептала Вельди. «Оно противное, но я бы не отказалась еще от одного глотка. А ты?»
«Я прихватил бутылочку», – ответил я. «Приглашаешь в гости?»
«А вы что, хотели оставить девушку одну этой ночью, господин Хот-Кот?» – улыбнулась спутница. «Скружить ей голову и сбежать?» «Нет, со мной такое не пройдет».
Ранним утром, слегка посвистывая, я вышел из дома Вельди. Несмотря на то, что заснули мы, когда уже светало, я чувствовал себя прекрасно. Совершенно случайно обнаружился способ обойти наблюдение магистра. И связан он был с тем же самым контентом 18+, чей реализм привлекал в сферу множество подписчиков. Прежде не обращал внимания, но оказалось, как только система распознавала сексуальную сцену, а триггером, как я подозревал, служила обнаженная сверхдопустимой нормы натура, сразу же блокировались плагины видеозаписи, скриншотов и прочих запоминающих и передающих сервисов. Грубо говоря, при всем желании записать видеоролик или стрим с интимной сценой, было невозможно. Вероятно, это было сделано с целью предотвратить превращение сферы в секс-аттракцион. Иначе можно было создать на основе возможностей игрового мира целую подпольную порноиндустрию с видеоматериалами для любителей подобных зрелищ. Страшно подумать, что могут там вытворять НПС-дамочки из суккубата, к слову. Я нашел целый раздел в соглашении, подробно описывающий все нюансы, правила и запреты, касающиеся этих деликатных моментов. Так что магистру, или кто там сидит на канале, не довелось насладиться подробностями моей личной жизни. Оно и к лучшему. Ночь выдалась весьма бурной. Под действием афродизиаков грибного вина моя подружка вела себя как расшалившаяся ведьма. Ну и я не отставал, снова ощутив себя 18-летним. Получалось, что, включив интим, я могу невозбранно передавать информацию, которая не отображается в игровых логах. Другое дело, что правдоподобно подстроить такой момент можно только по договоренности, да и кураторы наверняка секут тему и убедительно попросят больше так не делать. Пока со мной не выходили на связь, но я ожидал, что вот-вот они проснутся и начнут задавать вопросы. Хотя есть железное оправдание. Что я могу сделать, если инициатива исходит не от меня, а плашка 18+, блокирующая запись, включается автоматически? Собственно, теперь я имел возможность связаться с внешним миром и усиленно размышлял, чем мне это поможет. А ничем. Передать послание можно, но куда и кому? Обращаться в органы, подробно рассказав о своей ситуации, скорее всего, бессмысленно. Даже если не сочтут бредом сумасшедшего игромана, то вряд ли смогут отыскать мое тело в реальном мире. А вот спалиться тут проще простого. Подставлять родственников или друзей, озадачив их этим вопросом, бессмысленно вдвойне. По той же самой причине. Только еще с угрозой их жизням. Балабанов и его люди церемониться не будут. Слишком многое поставлено на карту. Остается только искать выход на корпорацию и ЭСАО, которые обещали мне защиту. Единственный вопрос. Судя по сеансу связи с Каминской, они и так в курсе моих проблем и просят сохранять спокойствие. Вот только насколько они контролируют ситуацию? И почему не вытаскивают меня, раз все знают? Варианта 2. не хотят или не могут. Не оставляло стойкое ощущение, что меня используют как пешку в большой игре, как наживку с задачей вывести противостоящую сторону на конкретные действия и тем самым раскрыться. Кто же служил целью? Явно не люди магистра в реале. Охота идет на более крупную дичь. Неужели сам Балабанов? Возможно. Ситуация, что я не знал всей подоплеки и был вынужден гадать на кофейной гуще, откровенно угнетала. Терпеть не могу, когда нельзя как-то изменить ход событий своими силами. Единственное решение, которое я видел, благодаря ночному открытию, можно тайно передать информацию Романовой и Ко, чтобы первая дева не слишком светила свои планы передо мной. Магистр теперь знает о поисках Сейруса, знает об исследовании Пронзателя, планах постройки грандиозного флота и моей роли в нем, слишком много знает о действиях своих игровых оппонентов. Пока Олаф колдовал над билдом для Вельди, девушка варила эликсиры. Алу занималась своими таинственными делами. Требовалось по-хорошему подготовиться к путешествию в бездну. Собрать экипировку, прокачать архетипы до максимума, выяснить подробности и составить примерный план действий. Время было. Вельди жила в респектабельном верхнем квартале, недалеко от замка Эрра и турнирной арены. На песчаном круге внутри полукольца трибун, как всегда, дуэлилось множество полураздетых игроков. В первый день игры я пришел сюда по наводке Алекса прокачать одноручное оружие и легкие доспехи, чтобы влезть в самый дешевый аукционный шмот. И потом множество тренировочных поединков ежедневно на протяжении полутора месяцев, пока не надоел каждой собаке на арене. Повинуясь внезапному порыву, я зашел на арену и остановился у ограждения, взглядом отыскивая в толпе знакомые лица. Тут же получил вызов на дуэль от какого-то бескланового нуба с деревянным мечом. Ну, проверим, не заржавели ли навыки. Раз, два, три. Удар, парирование, мгновенный ответный удар, выполненный легким движением кисти. Соперник, чувствительно получивший по запястью, выронил оружие и скривился от боли. Будь это настоящий бой, он лишился бы кисти и получил шестичасовую травму.
«Кот!»
Сзади послышался знакомый голос. Там ухмылялся полуголый Хаук, мой первый учитель фехтования. Вместо приветствия он поднял деревянный меч параллельно земле, обозначая вызов на поединок. Хаук – очень крутой фехтовальщик. Недаром дозоры периодически привлекают его для обучения новичков. И завсегдаты арены. Он просто живет на ней. Кажется, что смысл его пребывания в сфере – это совершенство навыков фехтования. Мы сошлись. У меня 12 тысяч очков мастерства, но атрибутов за счет шмота и синевы не меньше, чем у игроков с годовым стажем. Впрочем, на песке арены все это вторично. Важен лишь твой личный скилл.
«Ты вырос, кот», — сказал Хаук, когда поединок окончился ничьей.
Ему не удалось коснуться меня, так же, как и все мои атаки оказались парированы.
«Хорошо, очень хорошо. Можно поздравить дозоров с новым профи».
Я раздосадованно мотнул головой. Постоянные драки с множеством врагов, значит, отточили мои рефлексы до уровня когорты лучших клановых бойцов? Или Хаук просто преувеличивает мои способности?
«Некоторые приемы вижу впервые», — продолжил он. «Не смотришь, куда бьешь, очень грамотно двигаешься. Кто научил?»
«Да кто только не учил», — усмехнулся я. «Эсперанза, слышал?»
«Слышал. Секретное искусство НПС из Хефта», — серьезно кивнул Хаук. «Основано на дистрезе, испанской школе фехтования. Не подскажешь контакт мастера? Я бы взял у него несколько уроков».
«Ого, а я и не знал. Хотя процедурные копируют все из земных аналогов. Чему тут в сущности удивляться?» «Боюсь, не подскажу», — развел я руками. «Долгая история. Вряд ли ты его найдешь».
«Жаль. У тебя слабое место слева. Против левши сложно будет. Чаще тренируйся с двойным оружием. Пробуй открыть обои руки», — посоветовал Хаук.
«Спасибо, друг». Следующий десяток поединков подтвердил слова Хаука. Я выиграл 9-1. Причем один из боев слил чисто случайно. На арене, конечно, утром не было очень сильных противников, в основном середнячки, но я и не испытывал с ними особых проблем. Будто действительно вышел на новый уровень скилла. Или эта ночь с Вельди так прочистила мозги, что я на подъеме. Как бы там ни было, арену я покинул в приподнятом настроении.
Тренировка показала, что нахожусь в хорошей форме, несмотря на вынужденный перерыв. Следом я хотел снова отправиться на базар за ингредиентами для эликсира из Великой Тени и подборкой шмота. Но планы смешала неожиданная встреча. Улицы Эйра полны нищих и попрошаек. Особенно этим грешит торговый квартал в вечернее время. Но необычно встретить ранним утром в верхнем районе бродягу, небрежно сидящего, поджав ноги у стены респектабельного особняка. Тем более странно, когда идущий мимо патруль гвардов не обращает на него никакого внимания. «Всего одну монетку, господин», — донеслось из-под рваного коричневого капюшона, когда я проходил мимо. «Всего одну монетку, и я поделюсь божественной мудростью». Я вздохнул, взглянув на него в тени, и присел рядом, привалившись к стене, не обращая внимания на удивленные взгляды прохожих. «Придумал бы что-нибудь новенькое уже», — посоветовал я. «Зачем? Старые трюки самые лучшие», — глухо рассмеялся бродяга. «Что за секрет?» Тормис, а это был именно он, молча указал подбородком на медное блюдо для подношения у своих ног, где лежало несколько мелких монеток. Вздохнув, я развязал кошелек и небрежно бросил на блюдо толстый полновесный золотой. Бог теней, воров и нищих мгновенно поднял монету и, попробовав на зуб, спрятал в складках балахона. «Нельзя показывать золото людям», — сказал он. «Бедному и жалкому помогают охотнее, чем тому, в чьих руках мелькает богатство». «Это ежедневная божественная мудрость?» — не удержался я. «Да, прими к сведению». «Это все? Тогда я пошел». «Нет, отправляйся в мой храм, немедленно. Тебя давно не было, и время почти на исходе. Мы не можем поговорить здесь». Тормис отрицательно мотнул головой. И спустя секунду исчез вместе со своим рваным балахоном и дурацким блюдом, оставив меня в одиночестве. Я встал. Настроение было испорчено. «Магистр, теперь Тормис. Как пить дать, тоже хочет чем-нибудь напрячь. Всем что-то от меня нужно. Но злить Бога нельзя. Я многое поставил на дарованный им легендарный архетип. Другое дело, что Балабанов может многое узнать о моих отношениях с Богом Теней». А это совсем не на руку. Надо как-то дать ему знать тоже. Я активировал портал в Великий Храм. Ежедневное свойство, вшитое в мой плащ. И вновь осознал себя в наполненном тенями зале. Возле алтаря под нависающими изваяниями Тормиса. Храм по-прежнему парил по звездной дороге. И мягкий свет лучился в высоких готических окнах. Я огляделся. Опять один. А нет... Спустя мгновение рядом соткался Тормис в облике вора. Движением руки он превратил центральную плиту алтаря в черный теневой водоворот, воронка которого начала на глазах расти. Я инстинктивно шагнул вперед, но Тормис удержал меня, молча кивнув на крутящееся жерло. «Следуй за мной, кот! Нас ждут!» С этими словами, приняв облик крылатой тени, он молниеносно ринулся в странную воронку. В теневом плаще она выглядела жутко, горловиной какой-то черной пуповины, узкой нитью, уходящей куда-то вниз, за пределы храма. Вообще за пределы звездной дороги. И я чувствовал, что существо из плоти не выживет в этом теневороте, не будучи само причастным к его сущности. Ну, где наша не пропадала? Использовав теневую трансформацию, я принял облик стремительной высшей тени, неуловимого ската охотника. И вслед за богом нырнул в черный тоннель.